Глава 11. Дезертир. Дедовщины издевательства вытолкнули Саньку Янютина из рядов мотострелкового полка на 7-й месяц службы. Родом из небольшой деревни в глубинке Ульяновской области, он отродясь не представлял, что может существовать такая волчья жизнь. Парни постарше на проводах учили: «Не очкуй, полезут деды, бей в торец. Если и сам получишь, отлежишься, зато больше не тронут». Среднего роста, хоть и худой, но свитый из узловатых сухих мышц, Саня был на редкость крепким. С 15 лет работал на мельнице, перетаскал неимоверное количество мешков с зерном и мукой. А позже, починив древний Беларусь, возил и снова грузил-разгружал тяжеленные чувалы. А куда денешься? Отец хлебает беспробудно, мать работает сторожем и уборщицей в школе, меньше 4000 получает, а у бабки колхозная пенсия, аж 980 рублей. Две сестренки-школьницы и младший братишка, совсем сопля. Напутствия старших односельчан сработали с точностью да наоборот. В роте, куда попал Янютин, ситуация складывалась следующая. Ротный старлей, выпивоха и бабник в солдатские отношения не вмешивался. Шатался по приятелям, просиживал в санчасти с медсестрами или запивал с компанией в чьей-нибудь отдаленной коптерке. Сане сразу объявили, что служба — это священный долг, а высшее начальство в роте и армии — деды. Наверное, есть и образцовые части, куда возят брюхатых московских генералов, глянуть с бодуна, как славно служат и калорийно питаются солдатики. Но захолустный мотострелковый полк был далеко от Москвы и никого не интересовал. В роте держала верх полублатная кучка дедов, которая обеспечила себе сытое и праздное существование. Молодые стояли дневальными по 8-10 часов кряду. Положенное масло им почти не давалось, а мясо и еда получше делилось между дедами. Это еще можно было терпеть. Подумаешь, щи или каша без мяса. Но не встречая сопротивления, деды обнаглели в конец. Вошло в обычай колотить молодых за прошлые и будущие грехи. Салагом швыряли после отбоя комки загаженных кальсон, вонючих портянок, «стирай и попробуй откажись». Их заставляли красть из столовой картошку, жарить и кормить дедов. Саньке Янютину доставалось едва ли не больше всех. Может быть, потому что он был из самых простых деревенских парней, умевших терпеть. Потом терпение кончилось. Во время одного из пьяных ночных построений с мордобитием он дал сдачи, рассчитывая, что его поддержат остальные. Но его никто не поддержал. Янютин сумел сбить с ног одного, второго деда, а потом получил чем-то тяжелым по башке и очнулся ночью в загаженном сортире. Жаловаться никому не стал, а деды устроили ему сладкую жизнь. Из нарядов Санька не вылезал, после отбоя чистил сортир. Когда Янютин отказался воровать и жарить ночную картошку, его умело отметелили по печени и почкам. Утром он не смог подняться со своей койки. «Опять захерел», — буркнул ротный, не вникая в подробности. А Саня, доковыляв до туалета, кряхтя, наблюдал за розовой струйкой, сочившейся в унитаз. «Отобьют почки и амба». Было же такое, ребята рассказывали. В нем просыпалась злость. Подыхать просто так Санька не хотел. Маманя с ума сойдет. Через час похмелившийся ротный снова шел из коптерки, ковыряясь спичкой в зубах. «Ну ты че лежишь? Иди в санчасть!» Презирая вороватого, безвольного ротного, Санька не ответил. Но в глазах Янютина уже загорался желтый волчий огонек. Просыпался заложенный покойником дедом бунтарский дух. Дед в свое время без оглядки лез в шумные до кулаков разборки с проворовавшимися бригадирами и даже председателями колхозов. Рассказывал вслух анекдоты про Хрущева и Брежнева, за что имел немало неприятностей и года полтора отсидел. А потом полк залихорадило, приехали проверяющие с большими звездами. Полк стали упоминать на всех совещаниях и разборках, как тот самый, где рядовой Янютин на весь округ номер отколол. Не иначе башка съехала. Но Саня не рехнулся. Он действовал обдуманно, не желая загнуться от отбитых почек, и твердо решил отомстить за унижение. Дня через три он ушел с хозработ. Вернувшись в казарму, убедился, что кроме дежурного, сержанта Габина, Самого сволочного из дедов и двух салажат дневальных в казарме никого нет. Припер дверь черенком лопаты, потребовал. «Габа, тварь жирная, гони ключи от оружейки!» Габин круглый, сытый дед разинул рот от такой наглости. Но Саня, не вступая в разговоры, приподнял сержанта, как привычный тяжелый мешок с мукой, и шмякнул о стену. Дневальные застыли. Саня поглядел на пытавшегося подняться, отчаянно матерившегося деда, и, не раздумывая, точно и сильно ударил его сапогом в живот. Пониже пупка, в мочевой пузырь. Потом открыл оружейку, достал свой табельный автомат, магазин и патроны брать не стал. Салагам, съежившимся у тумбочки, разрешил. «Живите, как живете. Будете этому уроду штаны сегодня стирать. Полчаса сидеть и не пикать». Выдернул провода у телефонов и пошел прочь от казармы. Навстречу шел старшина, озабоченно тащивший увесистый сверток. Наверное, выпивка и жратва. Направил ствол автомата в лоб старшине. Вот кого бы еще отоварить. Знал ведь, что в роте творится, и пальцем не пошевельнул. «Ложись, кусок», — добродушно посоветовал Саня. «Мордой вниз. Смотри, бутылку не урони». И передернул пустой затвор. Старшина не понял даже, что автомат без магазина. Видел только черную дырочку ствола. «Саша, Саша, не стреляй, двое детей!» Янютин подобрал пакет и швырнул автомат в старшину. Тот замер и перестал шевелиться. Саня перемахнул через забор и через 10 минут был у автозаправки. Подошел к водителю и попросил подвезти. Тот, оглядев Саню, все понял. «Лезь в кабину». «Только у меня денег нет. Водки вот литр и тушенки 2 банки». Янютину повезло. За день отмахали верст 600. Вечером вместе выпили, поужинали. Рассказ Сани, как крепко отметелил он своего обидчика и напугал старшину, дальнобойщику понравился. Долго смеялся. «Мне бы такого напарника». В полку разгорелся большой шум. Габину досталось крепко. В госпитале делали 2 операции, сшивали порванную кишку и наложили шину на 2 сломанных ребра. Ротному объявили неполное служебное соответствие. Комбату отложили очередное звание. А рядового Янютина объявили в розыск. Как злостного преступника. Дезертирство до 7 лет колонии плюс статья 112 часть 2 «Причинение вреда здоровью сержанту Габину» до 5 лет. Попытка хищения оружия осталась под вопросом. Нашлись свидетели, как трусливо вел себя старшина. Расстались с водителем в южном городе Заволжске. Город большой, и Волга 3 км шириной. Саня, не теряя времени, сразу пошел на местный рынок и к вечеру заработал, таская мешки и ящики на еду, сигареты и 1,5 пива. Хозяин склада, расплачиваясь с ним, сказал: «Приходи завтра 7 часам. Работаешь неплохо, а там посмотрим». На рынке Саня среди грузчиков прижился. Подкопив денег, хорошо напоил и похмелил бригаду. Познакомился с торговкой Люсей, та продавала столетние ножки Буша, всякие обрезки. Санька помогал ей между делом таскать товар, а Люся приняла к себе на постой в коммунальную зачуханную квартиру. Спали вместе на продавленном диване, кормились, одевались неплохо, но Люся сильно запивала, и Сане это не нравилось. От милиции первое время шарахался, но оказалось, что патрули приходят на рынок за данью, а документы проверяют у черных. Люся, заботясь о молодом любовнике, купила Сане паспорт с городской пропиской и похожей на его лицо фотографией. Подозрений у милиции Янютин не вызывал. Аккуратно побритый, нормально одетый, трезвый. Но спокойная жизнь на рынке неожиданно кончилась. Видно, ворохнулся в гробу дед Смутьян, всю жизнь искавший правды и справедливости. Саня сцепился с местной шпаной, бандюжатами, которым криминальные хозяева рынка баловаться на территории рынка не давали. Начинающая крутизна сшибала свои 10 и 50 рядом с рынком у сельских торговок молоком, творогом, дачниц, вынесших корзины фруктов, овощей. Саня по поручению Люськи часто брал у сельчанок молоко. Тоскуя по своей деревне, пускался с ними в разговоры об урожае, домашнем хозяйстве, разваленных колхозах и спивающихся мужиках. К нему привыкли. А рыжая бойкая торговка Оля Алюня из села Степновка заигрывала больше других и вроде в шутку не раз предлагала: «Ты, Шурка, мужик молодой, не пьющий, а крутишься на этом рынке, как неприкаянный. ехал бы к нам в деревню, и дом, и невесту найдем, как человек бы зажил. И кого в невесты мне приглядели? Да хотя бы меня, чем плоха? — подбоченилась рыжая Оля Алюня. Одетая в городские джинсы, обтягивающие тугую задницу, в модную блузку, надетую специально для Сани, гляделась Оля очень неплохо. В разгар этого интересного разговора в молочном ряду поднялся скандал. Малолетняя шпана, увеличив поборы с 20 рублей до 40, уверенно собирала дань, не обращая внимания на крики и жалобы. «Поимейте совесть, парнишки!» Но приблотненные сопляки, упоенные безнаказанностью, вели себя нагло. Кто-то опрокинул кастрюльку со сливками. Толстяк, в растоптанных башмаках, подражая главарю, наступил ногой на пакет с творогом, размазывая содержимое. Был бы Санька в стороне, ни за что бы не вмешался. Он за это время рыночные порядки хорошо усвоил, в чужие дела не лезь. Но тут смотрели на него с надеждой бабы, девки и почти невеста Оля Алюня, которые даже ментам пожаловаться не могли. Шпана бы смылась, а деревенских торговок ободрали бы рублей на 100 каждую. Торгуют-то незаконно, без положенных властью справок поборов, которые хуже рэкета. А как деревне жить? Властям и президенту не до них. То саммит, то поездки по заграницам. В общем, получилась целая бойня. Крепкий, 20-летний дезертир Саня Янютин сломал полезшему на него с ножом главарю челюсть, раскидал остальных сопляков, а одному понаглее. Размазал морду, как творог об асфальт. Хозяин рынка, сам из бывших рэкетиров, вызвав Саньку, сказал: «Дурак ты, какого хрена с наркоманами сцепился? Теперь они не успокоятся, пока тебе пику в бок не засунут. Давай-ка валяй с рынка, да и из района тоже, мне заморочки не нужны». Миром управляет случайность. Случайно или по делам сидел в кабинете у директора крепкий мужик, лет 35, с золотой цепью и крестом на шее по прозвищу Макар. Оглядел внимательно взъерошенного мускулистого парня, коротко сообщил: «У Люськи тебя найдут. Обоих покалечат. Со мной пойдешь». «Куда?» — вырвалось у Сани. «Деньги зарабатывать». А директор рынка согласно кивнул: «Иди, раз зовут». И наступила новая полоса в жизни дезертира Сани Янютина. Попал он в крепко сбитую воровскую шайку. Понял не сразу. Поселили Саню в маленьком уютном флигеле во дворе у какой-то бабки. Неделю по мелочи крутился, отнести и принести, а потом взяли за дело. Через окраину поселка по избитой вдрызг трассе с несколькими железнодорожными путями какой-то умный человек пустил в объезд междугородние контейнеровозы и грузовой транспорт. По разбитой дороге, переваливаясь через ухабы и переезды с утопленными в асфальт рельсами, грузовики шли со скоростью не больше 10 км в час. Участок невелик, всего 400 метров. Для водителей опасный, а для кого-то хлебный. Макар, как человек опытный, хорошо посидевший, дело наладил четко, с умом. В сумерках или ночью выныривали вслед за тяжело переваливающимся контейнеровозом двое шустрых ребят с куском троса и двумя коваными крюками. Один молодец накидывал крюк на замок контейнера, другой цеплял второй крюк за рельс. Редко кто из водителей улавливал в тряске многотонной махины слабый толчок. Выдирало с корнем замок, дверца распахивалась, и только успевай. Сыпались коробки со всяким добром, тюки с мануфактурой, мешки с сахаром, крупой. Из холодильных бункеров брякались четвертушки замороженных говяжьих и свиных туш, ящики с рыбой. Кто-то из молодцев половчее прыгал в открытую дверь и лихорадочно сбрасывал вниз товар попроще или передавал с осторожной быстротой коробки с электроникой, телевизорами. Следом шел грузовой УАЗ. По цепочке двое-трое воров бросали наверх добычу. Принимающий быстро складировал. За 8-10 минут порой целый кузов набивали. Часть барахла собирали вторым рейсом по кустам. А в наглухо закрытом дворе подсчитывали добычу. На рассвете местные жители с сумками и мешками собирали остатки. Разбитые ящики с воблой, отлетевший в сторону тючок с носками, разорванный мешок с гречкой. Дряхлые поселковые старушки, забыв от нищеты про Бога, подбирали сломанную пополам мороженую треску. Сгребали совками гречку, пшено, сахар пополам с пылью и щебенкой. Водители спохватывались, как правило, через километр два. Жаловаться бесполезно. Скорее бы остальное увести, замотав выломанный замок проволокой. Макар делил добычу относительно честно. Больше половины себе не забирал. С милицией ладил, отстегивая, сколько положено баксов. А Саня как-то купил уголовный кодекс, полистал, нашел нужную статью. Срок от пяти до червонца. Совсем тоскливо стало. Хотя деньжата водились в избытке. Дозвонился матери в деревню, сообщил, что жив-здоров, жадно расспрашивал об отце и сестрах. «Ищут тебя, Саня», — тоскливо сообщила мать. «Знаю, мама». И, отключив сотовый, пустил слезу. Забился в какую-то дыру, прихватив в ларьке бутылку водки. Пил, плакал и рассуждал, что из-за собственного малодушия себя губит. «Надо убегать. Только куда? Макар так просто не отпустит». Слышал Санька, как с болтунами расправлялись. Поили в умат водкой и топили в болотце, через которое шел скрипучий длинный мосток. Когда бедолага всплывал, и паспорт, и деньги были при нем. И сомнений не возникало, что пьяный утонул. Стукачей Санька презирал, но не иначе, как от безысходности и выпитой водки. Набрал по сотовому 02 и выдал со злостью милицейскому оператору. «Спите? Ну-ну. Под носом у вас машины на переезде каждый день потрошат. Весь поселок знает, менты только ничего не видят». «Алло, кто говорит?» — допытывалась женщина-милиционер. «Кто-кто? Хрен в сиреневом пальто!» И захлопнул крышку сотового телефона, купленного еще на рынке у какого-то алкаша. Но группа Макара накрылась. Через 4 дня после звонка Саньки, может, случайно, а может, нет. Работали городские, наверное, из главного управления или РУБОПа. Потому что с местными Макар был повязан, а эти действовали прямо в кон. Когда вырвало крюком замок и полетели коробки, судя по всему, с косметикой, в грузовой УАЗ, вдруг что-то грохнуло, глуша барабанные перепонки. И одновременно молнией ослепило Саньку. Только потом понял, что оперативники применяли специальные гранаты, которые слепили и глушили воров на минуту-две. А больше и не надо. Из ниоткуда выскочили сразу 4. Водителя УАЗа выдернули из-за руля и шмякнули об асфальт. «Ой!» — это орал уже Ушан, напарник Саньки, которого, загнув ласточкой, заковали в наручники. ОМОНовец в черной шапочке, выворачивая пятку, тащил Саню из контейнера. Невдалеке хлопнул один, потом сразу 3 выстрела подряд. ОМОНовец замешкался и, выпустив пятку, передернул затвор короткого автомата. Санька спрыгнул вниз и понесся прочь от дороги. «Стой, сучара, стреляю!» Очередь. Еще одна подлиннее. Высекла искры из щебенки и обожгла болью ногу повыше лодыжки. Он бежал, пока хватило сил, потом сел отдышаться и перетянул рану майкой, разорвав ее на 2 половинки. В обуви хлюпала кровь. Саня кое-как добрался до остановки маршруток и успел на последнюю, до Степновки. Село спало, но он достучался до сторожа в магазине, и тот рассказал, где живет рыжая Оля, которая продает молоко. Ослабев, почти теряя сознание, Саня нашел нужный дом и обвис на калитке, за которой разрывался лаем огромный пес. Ольга узнала Янютина сразу. «Час ночи, в гости, что ли?» — насмешливо спросила она. «Нет, жениться». И сполз вниз, хватая доски покосившейся калитки. Месяцев через 10 к дому Ольги подъехала побитая 5. Человек в кожаной куртке лет 40 с серыми настороженными глазами сразу не понравился Ольге, которая ходила на 8-м месяце беременности. «Где Сашка?» — отрывисто спросил он. «Какой?» — начала была Ольга, но приезжий показал милицейское удостоверение, и ей сделалось дурно от нехорошего предчувствия. Саньку Янютина нашли быстро. Его каждый в селе уже знал. На знакомом тракторе «Беларусь» развозил в цистерне воду по разным объектам и частным домам маленькой степной деревеньки. «Морозов Виктор Петрович, старший опер уголовного розыска», сказал приезжий, показывая Саньке свое удостоверение, где в капитанском мундире выглядел моложе и не таким угрюмым. «Ты, хозяйка, иди отдохни, у нас разговор долгий». «Вы его заберете?» изобразила испуг Ольга, которую испугать и сбить с толку было трудно, и которая все замечала на лету. И помятое с бодуна лицо капитан разглядел мгновенно. «Посмотрим», — отмахнулся тот, — «шагай». Но Ольга и не думала шагать. Она быстро и бесшумно сбегала в сарай, нырнула в погреб и за 5 минут накрыла на стол. Четырехгранная бутылка самогона, настоянного на зверобое, тарелки с пластинками копченой ветчины, желтый от жира балык из сазана, капуста с луком. Рядом с самогоном поставила 2 бутылки пива. «Я не водку распивать приехал», — усмехнулся оперативник. «Ну и не арестовывать же нас, выходит в гости». Сама налила по стопкам крепкую настойку в стаканы пива. Подняла стопку и чокнулась с капитаном. «За знакомство». Потом незаметно исчезла, а оперативник, запивая пивом балык, сообщил. «А ведь все про тебя знаю, рядовой Янютин». «Я так и понял», — грустно ответил Саня. И налил обоим по стопке. Выпили. Навалившись на стол локтями, Морозов заговорил, глядя ему в глаза. «В тот раз 3 трупа было. Дружка моего Макаров застрелил, когда смыться пытался. Макар свое получил. В анатомичке из него пули вытаскивать замучились. Женщина случайно погибла, со 2-й смены шла. А еще за год с небольшим перед этим дальнобойщика хлопнули. Ломиком по голове, когда сопротивляться пытался. И 2 парней из вашей шайки странно утонули. Хотя и пьяные были, а такое впечатление, что 1 силком в воду засунули. Что на это скажешь?» Санька подумал, начал было снова наливать, но опер сжал его за кисть. «Подожди». Янютин понял, что от ответа зависит его дальнейшая жизнь. «Насчет дальнобойщика я не при делах. Я на рынке крутился. Но убил его Макар. Он тогда банду сколачивал и всех запугивал». «А утопшие?» «Товарищ капитан», — тяжело вздохнул Саня, — «нужны они вам, ворюги и алкаши? Макар их топил или кто другой, не знаю. Честное слово, сейчас уже не докажешь». «Хорошо. А на это что скажешь?» Оперативник не спеша выпил и достал из папки лист с распечаткой давнишнего звонка в милицию. «Читай. Ты звонил?»
«Я».
«А в камере тебе за этот звонок знаешь, что будет?»
«Удавят».
В этот момент залетела сидевшая в соседней комнате Ольга. Выгнала мужа прочь и положила на стол перед опером 1000-х и 500-х бумажек. «Вот, 7000. 5 на телевизор новый накопили, и 2 у соседей заняла. В луха зарезали и ободрали. Пуда на 1,5, в багажнике у вас лежит. И 2 головки масла, хорошего домашнего, рыбы вяленый пакет». Капитан перебрал деньги и двинул их по столу к Ольге вместе с распечаткой Санькиного звонка. Тяжело пошатываясь, встал из-за стола и пошел к машине. Открыв багажник, потрогал еще теплую баранью тушу.
«Это зачем?»
«От души», — вытирая слезы, сказала Ольга. «Вон, пацан у нас 5 лет, и дочку в январе рожать. Заберете Сашку, пропадать всем. Вы человек душевный».
«Душевный», — пробормотал капитан, усаживаясь за руль.
«А что такое душа, вы оба знаете?»
«Нет.
И я тоже.
Живите».
Не поняли они, почему капитан про душу спросил. У него 4 года назад сын в южных краях в армии пропал. До сих пор ждут. Дочка с ребенком без мужа — единственное утешение для спивающегося опера, которому давно следовало быть майором или подполковником за свою цепкость. Но ничего этого Саня с Ольгой не знали. Капитан уехал. В январе Ольга родила дочь. Назвали Катериной в честь Саниной матери.
Душа.
Саня накручивал баранку своего раздолбанного трактора, все рассуждал. Злым и враждебным казался ему мир. А затерянная в степи деревенька с ее 40 дворами казалась крепостью. И бежать из нее дальше некуда. А ждать плохого и мучиться от судьбы не уйдешь. Ночью сопела, прижавшись к нему, Ольга Алюня, а Санька вздыхал и боялся разбудить жену. Конец книги. Март 2011 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.